Итак, сегодня я представляю вам удивительную историю гения, творческое безумие которого, как выяснилось, мешало очень многим нормальным людям. Но нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным, верно? Итак, решение подсказал отец барона ван Свиттена, одного из лучших друзей любовника моей жены Франца Зюсмайера. Бывший доктор, который, вероятно, давал клятву Гиппократа. Он предложил использовать так называемую сулему, соединение ртути, по тем временам довольно сильное лекарство, которое, если изменить дозировку, очень легко превращалось в яд. Нужно было только постоянно давать его понемногу, и тогда все начинало выглядеть как затяжная и крайне убедительная болезнь. Понятно, что приводить эту изощренную лечебную процедуру удобнее всего было домашним. И как вы думаете, кому? Итак, ртуть стала поступать в мой организм в малых, щадящих дозах, начиная с лета 91-го года. И уже к осени у меня начинаются бредовые состояния, головокружение, обмороки, истерические слезы, рвота, о чем я довольно подробно пишу в своих письмах. Мои руки и ноги начинают все больше и больше опухать, и мне совершенно непонятно от чего. И вот 18 ноября я уже с трудом дирижирую своей лебединой песней, кантатой для освящения масонского храма. Я пожалуюсь в тот день растерянному оркестру, извините, господа. Какой-то странный холод нападает на меня, не знаю, отчего это. 20 ноября я слягу в постель и больше уже не поднимусь. Мое тело раздувается так, что я практически не могу шевелиться. Перепуганная жена в слезах и молитвах будет прятаться в своей комнате, отказываясь подходить ко мне, несмотря на мои призывания и просьбы не бросать меня в этот момент. Конечно же, одно дело теоретически желать смерти мужу, другое — видеть его предсмертные муки, испытывая непосредственное мучительное чувство вины. И вот 4 декабря у меня собираются мои друзья. Они потрясены моим болезненным видом и, тем не менее, соглашаются на мою настоятельную просьбу исполнить наброски к моему реквиему. И вот у моей постели раздаются полные тревоги и смятения перед грядущим звуки моей прощальной песни. Они вызывают невероятную бурю чувств в душах моих друзей и, более всего, в моей собственной. Слезы невольно начинают течь из моих глаз, я начинаю дрожать всем телом. Друзья прерывают пение, но я взмолюсь, чтобы они продолжали. И они будут продолжать петь хор за хором. Я же буду рыдать, затыкая свой рот подушкой, не в силах сдержать рыдания. И так будет продолжаться более часа. Чудовищная пытка невероятной силы гармонией. Ну вот, пропев «День гнева» и перейдя к нежному, скорбно просветленному хору, друзья увидят, что я недвижим. Голоса тут же стихнут, и после короткой растерянной паузы один из них начнет судорожно искать пульс на моей руке. Сердце, слава богу, бьется, они пригласят врача и тихо разойдутся по домам в крайне смятенных чувствах от произошедшего. К ночи сознание частично вернется ко мне, и в полубредовом состоянии я начну воображать себя играющим на литаврах и вопить отрывки из своего чудовищного реквиема. Домашние расскажут потом, что слышать этот вой и адский ор было ужасно. Потом, примерно около часа ночи, я устану от этого невыносимого страха и боли, отвернусь к стене и тихо переступлю ту самую черту, которую всем нам всегда переступать так страшно. Одним словом, я уйду, как солдат-невольник, глядя прямо в лицо этой ужасной бездне, аккомпанируя себе на литаврах и яростно маршируя под самые агрессивные куски своей беспощадной, нежной, заупокойной мессы. Это произойдет 5 декабря 1791 года. Врач, быстро осмотрев тело, засвидетельствует менингит и просовидную лихорадку, но среди моих друзей странный вид безобразно опухшего тела и ужасающий запах, естественно, станут причиной слухов об отравлении. В день похорон разразится невероятная метель. Снег и град будут нещадно чередоваться с жесткими порывами ветра. Катафалк, как ни странно, будут сопровождать всего несколько человек, и среди них будут Антонио Сальери, Ван Свиттен, и Франц Зюсьмар, тот самый любовник моей жены, который впоследствии волею Господней будет обречен дописать мой реквием. Но до кладбища святого Марка никто из них не дойдет. Слишком уж тяжелыми будут мысли. Равнодушный к моему величию могильщик похоронит меня по самому дешевому разряду, во рву вместе с бродягами и нищими, без гроба, выдвинет дно специального ящика, и тело мое просто скатится в грязный ров. На том месте не будет также ни надгробия, ни креста, ни списка имен. Моя жена Констанция впервые приедет сюда только через 17 лет. Ее привезет Людвиг Баварский, страстно желающий поклониться праху самого гениального гения среди гениев. Лицо Констанции будет скрыто вуалью. И ничто, ни одно слово, ни один жест не выдадут ее эмоционального настроения. Ходят также слухи, что могильщик, который один отправился с моим телом на кладбище, зарыл его совсем не там, где впоследствии указал. И спустя время вернулся за черепом, который был заказан ему каким-то богатым поклонником моего гения. За него он получит самый большой гонорар за всю историю человечества, полученный за обычный человеческий череп.